Она помогла ему накинуть плащ и вывела наружу, поддерживая своей легкой, как накидочник, рукой за спину. Ночной холод горчил и пах пылью. Они молча петляли по закоулкам меж юрт. Миновали помост, с которого Шаик Возрожденная впервые обратилась к толпе. Затем столбы разрушенных ворот, ведущих к огромному, многокомнатному шатру, что служил избранной дворцом. Стража здесь отсутствовала, ибо в холодном воздухе ощущалось давящее присутствие богини. В первой комнате за пологом шатра было не особо тепло, но с каждой оставленной позади завесой становилось теплее. Дворец был лабиринтом изолированных комнат. В большинстве отсутствовала мебель, что делало их весьма похожими друг на друга. Убийца, который каким-то образом, избежав внимания богини, проник бы сюда, очень скоро заблудился бы. Путь, ведущий в покои Шаик, следовал своим томительным, извилистым маршрутам. Ее палаты, вопреки ожиданиям, находились не в центре, не в сердце дворца. Из-за своего слабого зрения и бесконечных поворотов с изгибами Геборик быстро запутался. Он ни за что не смог бы определить точное местоположение нужной им комнаты. Это напомнило ему о бегстве с рудников, трудное путешествие к восточному берегу острова. Их вел Боден. Боден, чье чувство направления оказалось непогрешимым, почти сверхъестественным. Без него Геборик и Фелисин погибли бы.
«Перст, не иначе. Ах, Тавор, ты не ошиблась, доверившись ему. Это Фелисин не желал идти тебе навстречу. Ты могла бы предусмотреть это. Что ж, сестрица, ты, должно быть, предусмотрела многое, но не это».
Они вступили в квадратное помещение с низким потолком, которое избранное.
«Фелисин старше, дитя дома Паранов»,
называла своей тронной залой. И вправду, здесь было возвышение, некогда служившее цоколем очага, на котором стояло кресло с подбоем и высокой спинкой из выбеленного солнцем дерева. На собраниях вроде этого Шаик неизменно садилась на сей импровизированный трон. Не покидала она его и в присутствии своих советников, даже для того, чтобы внимательно рассмотреть пожелтевшие карты, которые командиры обычно расстилали на покрытом шкурами полу. Кроме Фелисин-младшей, избранная была самой невысокой из всех находившихся здесь. Геборику было интересно, страдала ли Шаик-старшая такой же неуверенностью. Он сомневался в этом. Комната была переполнена. Из командиров войска и приближенных Шаик отсутствовали только Леоман и Тоблакай. Здесь не было других стульев, хотя вдоль подножья трех из четырех стен залы лежали подушки, и именно на них расселись командиры. Вместе с Фелисин Геборик направился к отдаленной стенке слева от Шаик и занял место невдалеке от помоста. Девушка присела рядом. Некое постоянно действующее волшебство освещало зал. Свет каким-то образом прогревал также и воздух. «Каждый занимал отведенное ему место», — отметил Геборик. Хотя они были не более чем размытыми пятнами для его глаз, он хорошо знал их всех. У стены напротив трона сидел напанский полукровка, Корбаладом, наголо выбритый, с сетью шрамов на синеватой коже. Справа от него высший маг Ками Стрелой, худой, как скелет, с седыми, коротко остриженными волосами и курчавой серой бородой, поднимающейся до высоких скул, над которыми горели глубоко запавшие глаза. Слева от Корбала сидела Хенарас, ведьма из какого-то пустынного племени, что по неизвестным причинам изгнала ее. Колдовство позволяло ей сохранять юный вид. Тяжелая томность ее глаз была вызвана разбавленным тральбом, ядом, добываемым из местных змей, который она пила, стремясь привить себе иммунитет на случай покушения. Рядом с ней находилась Фаэль, тучная, постоянно встревоженная женщина. О ней Геборик знал мало. Вдоль стены напротив бывшего жреца сидели Лорик, Бидитал и Фибрил. Бесформенную тушу последнего скрывала просторная шелковая тилаба с широким капюшоном, похожим на раздутую шею пустынной змеи. Маленькие черные глаза мага сверкали из-под его тени. Под этими глазами поблескивала пара золотых клыков, насаженных на верхние клыки мага. Поговаривали, что они содержат эмулор, яд, выпариваемый из обычного кактуса, дарующий не смерть, но постоянное помешательство. Последний из присутствующих командиров сидел слева от Фелисин. Маток. Любимец племен пустыни, высокий чернокожий воин, обладающий врожденным благородством, но такого сорта, что оно, похоже, бесило всех, за исключением разве что Леомана, явно равнодушного к раздражающей личности военного вождя. На самом же деле причин для недовольства было мало, так как Маток всегда вел себя учтиво, даже дружелюбно, и не скупился на улыбку. Возможно, не скупился чересчур, как человек, пренебрегающий всеми, кого не стоит воспринимать серьезно. За исключением только избранной, конечно же. Когда Геборик сел, Шаик тихо произнесла.
«С нами ли ты в этот вечер, призрачные руки?»
«Вполне», —
ответил он.
«Лучше бы тебе быть с нами, старик. Произошли пугающие события. Отдаленные катастрофы потрясли Малозанскую империю».
В ее голосе звучало скрытое напряжение.
«Как давно?»
— спросил Геборик. Шаик нахмурилась от странного вопроса, но Геборик не стал уточнять.
«Меньше недели назад. Пути встряхнуло, словно землетрясением. Сторонники восстания, что остались в войске Дуджика Однорукого, сообщают нам подробности».
Она указала на Лорика.
«Я не желаю проговорить всю ночь. Разъясни нам эти события, Лорик, для пользы Корбала Дома, Геборика и остальных, кто ничего не знает о случившемся».
Тот поклонился.
«С удовольствием, избранная.
Те из вас, кто использует пути, несомненно, почувствовали отдачу от грубых изменений в пантеоне. Но что, строго говоря, произошло? Первый ответ на это прост — узурпация. Феннер, вепрь лета, был во всех смыслах свергнут, как верховный бог войны».
Лорик оказался достаточно милосерден, чтобы не взглянуть на Геборика.
«Его место занял бывший первый герой, Трич, тигр лета».
«Свергнут. Виноват в этом я и только я».
Глаза Шаик, устремленные на Геборика, блеснули. Покров тайн, протянутый между ними обоими, треснул, хотя и незаметно для прочих. Лорик собрался продолжить, но Корбала Дом перебил высшего мага.
«Какое это имеет для нас значение? Война не нуждается в богах, только в смертных соперниках, паре врагов и любых причинах, которые они выдумали для того, чтобы оправдать взаимное истребление».
Он сделал паузу, улыбнувшись Лорику, затем пожал плечами.
«И мне этого вполне достаточно».
Эти слова заставили Шаик отвести взгляд от Геборика. Подняв брови, она обратилась к Напансу.
«И каковы же, например, твои причины, Корбала Дом?»
«Мне нравится убивать людей. Это единственное дело, в котором я хорош».
«Ты говоришь о людях вообще?» — спросил его Геборик. «Или подразумеваешь врагов апокалипсиса?»
«Понимай, как хочешь, призрачные руки».
Возникло всеобщее замешательство. Затем Лорик прочистил горло и сказал.
«Узурпация, Корбала Дом, это всего лишь одна подробность, о которой присутствующие маги, возможно, уже знают. Я хотел бы ненавязчиво подвести нас к менее известным событиям в далеком Генобакисе. Итак, продолжим. Пантеон потрясло еще раз, когда Звериный Престол внезапно, неожиданно заняли Тог и Фандере. Пара старших волков, над которыми, казалось, тяготело проклятие, никогда не найти друг друга после того, как падение у вечного бога их разлучило. Настоящие последствия этого пробуждения древней обители зверей до сих пор не ясны. Все, что я могу лично посоветовать одиночникам и дейверсам в наших рядах, берегитесь новых хозяев престола зверей. Они со временем могут явиться к вам, чтобы заставить преклонить пред ними колени».
Он улыбнулся.
«Увы, всем тем бедным глупцам, что последовали тропой ладоней. Высшая награда находилась в совсем-совсем другом месте».
«Мы стали жертвой мошенничества», — пробормотала Фаель. «Устроенного не иначе, как прислужниками престола тени, из-за которой однажды последует расплата.